Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Забота о церкви.
Откроем все вместе Слово Божие, первое послание Фессалоникийцам, вторую главу и прочитаем достаточно большой отрывок, стих 17, третья глава, стих 5. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». В этом отрывке мы видим апостола Павла очень сильно чем-то обеспокоенным. И мы понимаем, что он обеспокоен состоянием Фессалоникийской церкви. Я думаю, что каждый из нас бывает в определенные периоды жизни сильно чем-то обеспокоен. Проблемы на работе, финансовые трудности, болезни, несчастные случаи, сложности взаимоотношений с детьми или с родителями, конфликты между супругами. Возможно, кто-то из вас сейчас пришел на это служение и настолько обеспокоен своими проблемами, что вы даже не можете сфокусироваться на мыслях о Боге. Вы не можете сфокусироваться на изучении Писания. Как правило, основное беспокойство нашей жизни связано с тем, что мы больше всего ценим и любим. Тот, кто любит деньги более всего, материальные блага, чрезмерно обеспокоен этим вопросом. Он постоянно ходит и думает о материальных ценностях. Всю неделю, возможно, он думал о деньгах, пришел на служение, думает о деньгах, и уйдет со служения, продолжит думать о деньгах. Тот, кто ценит свое тело выше, чем это следовало бы, более всего обеспокоен своим здоровьем, фигурой, изменениями, связанными с естественным процессом старения. Ну а тот, для кого работа наивысшая ценность, считает, что все его основные жизненные проблемы сосредоточены там. И, возможно, даже на служении он продолжает сидеть и считать свои метры, сантиметры, килограммы и так дальше. С чем же должна быть связана основная обеспокоенность духовно зрелого христианина? Вы знаете, духовно зрелый христианин, он научился не беспокоиться о тленном, земном и проходящем чрезмерно, потому что он глубоко воспринял слова Иисуса Христа. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Матфея 6:31. Духовно зрелый христианин, он уже понял, что паниковать о том, что я буду есть, и во что одеваться, не стоит. Да, у него был период жизни, когда он прям буквально был захвачен этой проблемой, когда он прям волновался и боялся слова «кризис» и других трудностей. Но потом он научился доверять Богу, посмотрел на птиц небесных, на лилий и сказал: «Они не сеют, не жнут, и Отец их небесный питает их». Посмотрите на любое животное, на кота. Он живет себе спокойно, никакой суеты. Большую часть времени кот спит. Он живет себе спокойно, никакой суеты, никакой паники. А у него ведь нет совершенно денег. И у него нет корма для котов. И у него нет запасов никаких. Ни счета в банке у него нет, ничего нет. но он полностью доверяет своему Создателю. Это приблизительно эту же идею высказывает Христос. И вот духовно зрелый человек, он не стал лентяем, лодырем, он трудится, исполняет свою ответственность, но он доверился Богу, и он знает, что все его нужды Господь знает и обо всех их своевременно позаботится. Поэтому основная забота, радость и печаль зрелого верующего не связана с его одеждой, пищей и тому подобным. Основная забота зрелого верующего в первую очередь связана с чем? С церковью. Основная забота зрелого верующего связана с церковью. И вот в отрывке, который мы прочитали, мы видим Павла человеком, который очень озабочен беспокойством о церкви. Ну вообще, у Павла было много проблем. От него родственники отвернулись, у него материальные нужды были, его власти римские преследовали, его язычники ненавидели, иудеи несколько раз собирались его убить и делали заговор. Но все это не в центре его озабоченности. В центре его озабоченности состояние фессалоникийской общины. Успех церкви, ее развитие, единство церкви, мир в общине, доброе влияние церкви. Именно с этим связано основное беспокойство духовно зрелого христианина. Вы как раз можете сейчас и проверить, являетесь ли вы таким духовно зрелым христианином. Или вы настолько осуетились, настолько погрузились в свои заботы, меркантильные интересы, во все мелочное, проходящее и тленное, что церковь в вашем списке обеспокоенности стоит на последнем месте. Правда, существуют люди, которые вроде бы заботятся о церкви, создают какую-то суету, но их беспокойство неправильное. Они обеспокоены чем-то незначительным для нее, какими-то второстепенными вопросами. Их беспокоит музыкальный стиль, форма церковного здания и прочие незначительные вещи. И такие люди есть в церкви, они просто создают беспокойство пастырям, которые озабочены главными вопросами. Они подходят время от времени к пресвитерам с таким важным лицом и говорят что-то такое, знаете, как им кажется, серьезное. Но поднимают такие пустяковые вещи, которые не имеют никакого решающего значения для вечности. Если уж нам и беспокоиться о чем-то в церкви, то это следует беспокоиться о ключевых вопросах. Звучит ли проповедь, разъясняющая Писание? Стремятся ли пресвитеры соответствовать требованиям Библии? Не унывают ли они? Достаточно они рады и ободрены служением церкви, чтобы служить с радостью, ибо только такое служение будет для общины полезным? Применяется ли церковная дисциплина к упорствующим в грехе? Вот эти вопросы ключевые. Если на эти вопросы мы отвечаем положительно, значит церковь здорова и у нее есть хорошая перспектива развиваться в любви и в истине. Но неужели церковь может настолько укрепиться и возрасти, чтобы мы перестали совершенно о ней заботиться? Мы можем сказать, ну что, Библия звучит, братья как-то служат, грех пресекается, значит, о церкви можно вообще не беспокоиться. Нет, друзья, это неправильно. И мы видим Павла, который продолжает беспокоиться о состоянии фессалоникийской общины, хотя ведь она по основным вопросам была верна Господу. Это, в общем-то, была хорошая община, хорошая, здоровая церковь. Но Павел так сильно обеспокоен ее состоянием. Это основной приоритет его жизни. Правильно, зрело, здраво жить так, чтобы всегда заботиться о церкви. Церковь в центре нашего беспокойства. Вот о чем Господь больше всего беспокоится на земле? О церкви. Кто касается вас, говорит Господь, тот касается моего глаза, да. Если это беспокойство Господа, и мы любим Господа, то это должно быть нашим беспокойством. Ну, представьте, кто-то из ваших близких обеспокоен чем-то, а вы говорите, а, для меня это не важно, я на футбол пойду или куда-то еще. Ваш близкий обидится. Так и здесь, если Господь наш обеспокоен церковью, если Павел был обеспокоен церковью, а мы захвачены какими-то второстепенными вопросами, то это не радует Господа, и это говорит о беспорядке в нашем сердце, беспорядке в нашей жизни, беспорядке в нашем мышлении. Поэтому правильно иметь зрелое, библейское, постоянное, разумное, молитвенное, беспокойство, заботу о христианской общине, к которой вы принадлежите. Но в чем же может проявляться такая забота о церкви, о здоровой церкви? О чем следует беспокоиться в общине, которая по основным вопросам верна Иисусу Христу? Об этом мы узнаем, обратившись к прочитанному отрывку. Во-первых, забота о церкви может проявляться в пресечении сплетен. Стих 17-18. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Что такое сплетня? Сплетня – это слух о ком-либо, основанный на неточных сведениях. Например, какое-то событие в жизни человека имело место, но затем информация о случившемся искажается, преднамеренно или нет, либо информация не искажается, но мотивы оцениваются неверно. Так и происходило в жизни Павла. Относительно его побега из Фессалоники ходили опасные слухи, которые могли подорвать доверие к апостолу и нанести вред церкви. Как известно, Павел и Сила покинули Фессалонику из-за угрозы гонений. И противники истолковали это как трусость, как неготовность страдать за свое учение и полное безразличие к судьбе своих последователей. Поэтому и сказанное в 17 стихе следует рассматривать частично как ответ на данное обвинение. В 17 стихе Павел раскрывает свои мотивы, он еще раз объясняет себя, он стремится показать фессалоникийцам, что любит их, что желает с ними встретиться. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Павел показывает, я стремлюсь встретиться с вами, и этим он пресекает сплетни, согласно которых он не любит фессалоникийцам, он безразличен к ним, он не желает с ними общаться. И Павел здесь использует греческое слово, переведенное у нас как «разлученный», которое можно перевести как «осиротели». Данное слово относится к сироте, а также к бездетным родителям. Этим словом Павел открывает свои эмоции, и он показывает, как разбито было его сердце. Он чувствовал себя словно человек, у которого отняли детей, или ребенок, который лишен родителей. Вот так глубоко он переносил разрыв с фессалоникийцами, поэтому злые языки говорили о том, что он их не любит, что он к ним безразличен, что он трус и просто убежал и не хочет их видеть. Они, конечно же, не правы, они говорили ложь. И Павел показывает, что он хочет, желает с ними видеться. Обстоятельства заставили его уйти, разлученный с вами лицом, но мысленно он всегда остается со своими новообращенными, а не сердцем. Сердцем я с вами, мыслями и чувствами я с вами. Конечно, человек, который с такой болью переживает разрыв с фессалоникийцами, он никак не может быть безразличным, холодным, равнодушным, как о нем говорили. Итак, покинув Фессалонику, апостол несколько раз стремился вернуться. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Мне хочется обратить ваше внимание на то, что в 18 стихе Павел вводит новую личность в описании своих взаимоотношений с фессалоникийцами. Упоминание об этой личности играет ключевую роль и, собственно, все расставляет по своим местам. Упоминание об этой личности поясняет, почему он находится в разлуке со своей дорогой для него церковью. Я думаю, вы уже поняли, о какой личности идет речь. Здесь Павел не ссылается на иудеев, противящихся проповеди Евангелия. Он не говорит, я не могу к вам прийти, потому что иудеев боюсь. Он не упоминает о властях города, он не говорит, я не могу к вам прийти, потому что за меня дали поручительство и властям пообещали, что я больше не вернусь сюда. Речь вообще не идет о людях. О ком он говорит? Он говорит о падшем ангеле, он говорит о сатане. Но воспрепятствовал нам сатана. Греческое слово, переведенное как «воспрепятствовал», происходит от «энкопто», означающего «перерезать», «преграждать путь», дабы сделать его непроходимым. Данное слово применялось в спорте для описания атлета, наткнувшегося на препятствие. Конечно, на человеческом уровне было множество причин, мешающих Павлу посетить Фессалонику. Из книги «Деяния» мы знаем, что Иасон, в доме которого жил Павел и Сила, подал властям города письменное заявление, пообещав, что Павел и Сила больше никогда не появятся в Фессалонике. Сделано это было для того, чтобы спасти миссионеров от ареста. Таким образом, если Павел появился в Фессалонике, он бы не только себе угрожал, это бы не только угрожало ему лично, но он бы не только подвергал свою жизнь опасности, но он еще бы и подверг бы опасности жизнь поручившегося за него Иасона. И это препятствие, он поэтому не может прийти. И, возможно, еще какие-то возникли препятствия. Но несмотря на наличие препятствий, которые можно было бы так легко объяснить гораздо более материалистично, Павел все же указывает на сатану, как на основного противника своего. Это основная причина, почему он разлучен с фессалоникийцами, почему он не может к ним вернуться, чтобы опровергнуть клевету противников. Все дело в нем. Все произошедшее. Неожиданный побег, делающий невозможным посетить Фессалонику. Все это Павел рассматривает как хитроумный план лукавого. Ведь именно дьяволу было выгодно не допустить апостола к церкви, которая так сильно нуждалась в его наставлениях. Именно в отсутствии Павла сплетни о его побеге выглядели наиболее убедительно для неокрепших душ. Неоднократно мне приходилось читать и слушать о том, что люди, оставляющие сатанинские организации, свидетельствуют о планомерной работе, направленной на разрушение христианских церквей. Эта работа ведется среди сатанистов. И они говорят о том, что их тщательно обучают, как внедряться в церкви, как распространять ложное учение и как распространять заблуждение. И одним из действенных методов нанесения значительного урона церкви является распространение слухов, сплетен и клеветы против пресвитеров. По их словам, все сатанисты высшего ранга регулярно посещают христианские общины, выдавая себя за образцовых верующих. Они стремятся служить и проповедовать, чтобы оказывать влияние на церковь. Когда в церкви происходят какие-то потрясения, гонения, какие-то слухи проникают, дискредитирующие верных пастырей, мы все, как правило, это вот объясняем чаще всего как-то материалистично. Да. Мы говорим, ну вот тот сказал, этот посмотрел, этот сделал, вот этот рассказал, этот не так поступил. Мы все это порой пытаемся объяснить материалистично. И это неправильно, друзья. Дело не в том, что кто-то сказал, или кто-то посмотрел, или не так сделал, или не так передал. Это слишком просто. Павел объясняет, все дело в сатане, все дело в происках лукавого. Это первопричина, это ключевая причина. Все остальное, что мы видим на внешнем уровне, это все вторичные причины. На человеческом уровне все может выглядеть очень обыденно и приземленно. Чтобы ослабить нашу бдительность, успокоить нас, понизить степень внимания, дьявол часто использует для разрушения церкви, распространения сплетен и слухов, каких-то людей, которых, ну, принято считать своими. Может быть, каких-то глуповатых, может быть, каких-то слишком образованных и умных. Неважно каких, но он пытается все это свести к естественным человеческим причинам, спрятав себя и свои корыстные планы. Но в случае с фессалоникийцами ему это не удается. Павел снимает маску со всего, что произошло, и говорит, посмотрите на все с позиции духовной войны. Дело не в иудеях, не в письме, не в Иосоне, не в городских властях, не в других проблемах, не в слухах, не в наговорах. Дело в сатане, который разработал коварный план. И не позвольте ему сделать вас частью этого плана. Осознание заинтересованности сатаны в разговорах и событиях, угрожающих церкви, снимают маску безобидности со многих событий и помогает трезво оценить степень опасности, нависшей над церковью. Если вы не хотите быть соучастником сатаны в деле разрушения церкви, пресекайте сплетни, потому что клеветник наш дьявол ходит как рыкающий лев. Он клевещет и ищет слабых для того, чтобы совратить их и поставить на путь отступничества. Итак, во-первых, забота о библейской церкви может проявляться в пресечении сплетен. Во-вторых, забота о церкви может проявляться в полной посвященности ей. Стих 19-20. В этих стихах Павел показывает, как дороги для него фессалоникийцы. «Ибо кто наша надежда? Или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его, ибо вы слава наша и радость». Павел еще раз этими словами развеивает любые слухи о своем безразличии к новообращенным. Он стремится показать, насколько фессалоникийцы дороги ему. Причем для этого он раскрывает свое сердце и использует очень эмоциональные слова. Это такое особое признание, открытое признание в своей любви к церкви. Так что такое признание может быть даже и небезопасным, ибо люди часто отвечают негативно на искренность и открытость. Грамматика греческого текста подчеркивает, что на вопрос, заданный в 19 стихе, подразумевается утвердительный ответ. Кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Ответ утвердитель. Ну, конечно же, вы, только вы, фессалоникийцы, вы. Измененная жизнь фессалоникийцев радовала Павла и вселяла надежду на получение небесной награды за этот труд. В 20 стихе Павел повторяет, ваше обращение является для нас огромной радостью земной жизни и предвестником особой награды от Господа в будущем. Этими словами Павел показывает следующее. Вы, фессалоникийцы, для меня настолько дороги. Вы так глубоко в моем сердце. Вы не просто одна из множества общин, которые я основал. Вы очень дорогие для меня люди, и я надеюсь, здесь даже картина неба, когда он возьмет всю эту церковь и приведет ко Христу. И получит венец награды за основание этой церкви и за то, что он взращивал ее в освящении. Это картина неба. Павел был уверен, что так и будет. Он хотел подойти к своему Господу, который остановил его на дороге в Дамаск, и показать этих людей, как они спасены, как они освящены, как они преобразованы его благодатью. Показать их как результат своего труда. Он говорит, вы так дороги для меня, что я надеюсь на похвалу от Христа за вас в небесах. Павел показывает, что посвящен фессалоникийцам в максимальной степени. Кстати, ни одной церкви, за исключением Филиппийской, Павел таких теплых, сердечных, эмоциональных слов не писал. Друзья, ваша забота о церкви должна проявляться в вашей любви к ней, в посвященности церкви. Иоанн Златоуст писал о своей посвященности церкви. «Нет человека, которого я любил больше вас». Нет, даже белый свет мне так не мил, как вы. С радостью я вырвал бы свои глаза 10 000 раз, если бы так возможно было обратить ваши души. Ваше спасение дороже для меня, чем самый белый свет. Только это является предметом моих молитв о вас. Ибо я жажду вашего возрастания. Все мои усилия направлены на мою любовь к вам. Ибо все мои помыслы о вас. Вы являетесь для меня всем – отцом, матерью, братьями, детьми. Наши взаимоотношения в церкви, наше совместное служение, наша любовь и единство – все это для нас должно быть основным жизненным приоритетом. Задайте себе вопрос, для чего я родился, пришел на эту землю и получил спасение? Для чего? Ну, какова цель этого? Построить дом, посадить дерево. Всего этого ищут язычники. Это неплохо, но если это ваш максимум, то это не выше, чем уровень язычника. Наивысшее предназначение – созидать церковь. Для этого нужно быть посвященным церкви. Главная радость вашей жизни связана с успехом церкви. Не так с успехом сборной России по футболу или вашим каким-то обогащением или бедностью, а с успехом церкви. Если церковь развивается и процветает, вы счастливы. Вас, может, с работы уволили, а вы счастливы. Вас, вы, может, заболели, а вы счастливы, ведь церковь процветает. Если в церкви дьявол сеет сплетни и интриги, и пытается разрушить церковь, то вы взволнованы, обеспокоены, потому что дело вашей жизни под угрозой, дело, ради которого умер Христос, и за которое вы сами готовы умереть, оно под угрозой, вот эта проблема. К сожалению, некоторые из нас могут не заботиться о церкви должным образом, потому что люди просто обеспокоены лишь своими эгоистичными целями. Я всегда расстраиваюсь, когда сталкиваюсь с людьми, которые весьма усердны в земных делах. Вот смотришь на человека в церкви, ну, ничего не делает, никак не служит, никак ее не созидаешь. И думает, ну, может, он какой-то ограниченный, совсем ограниченный человек. Потом смотришь, в бизнесе он что-то делает, значит, он не совсем ограниченный. Значит, может, когда по-настоящему захочет. Значит, есть посвященность, когда дело касается его действительных интересов. Как-то раз один человек с огромным энтузиазмом рассказывал мне о перспективах развития своего бизнеса. Говорил о том, сколько он уже сделал и как много еще ему предстоит совершить. И надо признать, меня это очень удивило. Потому что по отношению к служению церкви он демонстрировал и половины подобного рвения. Выглядел пассивным, забывающим качественно и в срок выполнять свою ответственность. Это очень печально. Это значит, что человек не посвящен церкви. Он посвящен чему-то другому, но не церкви. Нет достаточной заботы о церкви, потому что нет должной посвященности ей. Основные жизненные ценности находятся вне поместной церкви. Там богатство жизни, там радость жизни, но она не здесь, не среди народа Божьего. Сегодня же примите решение в максимальной степени посвятить себя заботе об успехе, единстве, развитии церкви, в которую вас поместил Господь. Итак, во-первых, забота о библейской здоровой церкви может проявляться в пресечении сплетен, во-вторых, в полной посвященности ей, и в-третьих, в сохранении верности, несмотря на различные испытания. Сохранение верности, стих 1, 5. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Беспокойство Павла о Фессалоникийской церкви проявлялось в том, чтобы она сохраняла верность в испытаниях, в гонениях, в угрозах мира, которые ее атаковали. Меня это тоже беспокоит. Например, мы сегодня говорим об этом законе, да, и если оно начнет применяться жестко, это в конце концов приведет к тому, что будут людей штрафовать, большие штрафы будут наложены на церковь, церковь не может выплатить штрафы, значит, будет арестовываться что? Имущество церкви, значит, заберут дом молитвы, лишат регистрации, значит, служителей будут осуждать. Что будет с вашей верой? Сохраните ли вы верность Господу в такой ситуации? Это то, что меня беспокоит. Так, находясь в Афинах, Павел был поглощен мыслями о фессалоникийцах. Он хотел знать о том, как новообращенные переносят угрозы. И он говорит, не терпя более, он согласился остаться в Афинах в одиночестве и отправил к фессалоникийцам одного из своих ближайших сотрудников, Тимофея, чтобы узнать, как фессалоникийцы переживают угрозы мира. И цель прихода Тимофея в Фессалонику состояла в том, чтобы поддержать церковь, учить преодолевать скорби, сохраняя верность Богу. Дабы никто из фессалоникийцев не подумал, что в гонениях за Христа есть что-то странное, неожиданное, свидетельствующее о том, что Господь отвернулся от них. Павел напоминает, что предсказывал о неизбежности страданий за Христа еще при основании и утверждении фессалоникийской общины. Обратите внимание на 5 стих. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Павел заботится о верности фессалоникийцев и проводит еще одну очень важную мысль. «Как бы не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Фессалоникийцы должны сохранять верность Христу еще и для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца Павла. Ведь если бы они отступили от веры, труд Павла в их городе оказался бы тщетным, пустым, бесполезным. Именно в этом и состояла цель сатаны. Сатана, устраивая конфликт в фессалоникийской общине, вражду против Павла, запугивая эту церковь, он в первую очередь преследовал цель не столько нанести урон самой церкви, сколько нанести урон апостолу, расстроить его, чтобы он унывал. Ибо апостол, опустивший руки в служении, для дьявола большая победа, чем даже разрушенная фессалоникийская община. Ибо Павел поддерживал многие общины, и еще многие мог основать. Получается, что конечная цель дьявола – не отступление самих фессалоникийцев, а отчаяние Павла, которое за этим последует. Люди часто этого не понимают. Вы грешите, вы не сохраняете верность Господу в испытаниях, вы впадаете в блуд, вы лжете, вы обманываете, оставляете служение. Но думаете ли вы о том, что не ваше падение, не ваше личное падение является конечной целью сатаны, а именно похищение радости у ваших наставников? Ваше падение – только средство, чтобы расстроить верных пастырей и сделать их неэффективными в служении. Думаете ли вы об этом, когда делаете грех? Дьявол желает, чтобы пастыри, которые усердно наставляли вас, опустили руки, сказали: «Моя работа бесполезна. Я столько времени и сил посвятил проповеди Слова Божьего, а люди, которым я служу, неверные, неразумные, конфликтные и эгоистичные. Они ничем не лучше людей, наполняющих церкви, где вообще нет серьезного изучения Библии. Так не напрасно ли я посвятил жизнь этим людям, если результаты так незначительны?» Вот тактика сатаны. Удивительно, но многие люди, находящиеся в видимой церкви, делающие грех, не мыслят такими категориями вообще. В отрывке Нового Завета, который мы сегодня рассмотрели, Павел дважды упоминает о сатане. В проблемах фессалоникийской общины, в трудностях своих взаимоотношений с ними, в трудностях своего служения апостол видит противостояние темным силам. Если вы действительно заботитесь о своей поместной церкви и не хотите позволить лукавому разрушать ее, противостаньте любым сплетням, дискредитирующим верных слуг Господа. Будьте посвящены делу созидания церкви более, чем любым земным делам или развлечениям. Сохраняйте верность Господу в различных испытаниях и искушениях, чтобы дьявол не привел вас к падению и через это не расстроил ваших наставников, представляя их труд тщетным. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!